Все, вот Лобов в студии, я приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорим о ценных бумагах, о их роли в глобальной экономике и как инструменте вложений, например, частного капитала. Итак, цены на нефть вчера переписали 7-летний минимум. Американские хедж-фонды продолжают наращивать свои ставки на дальнейшее снижение и цен на нефть, и курса рубля. Совокупный объем ставок на падение цен достиг исторического рекорда более 180 миллионов баррелей. Параллельно американские хедж-фонды наращивают ставки на дальнейшее падение рубля. Ну, что такое хедж-фонд, я переведу сам, это инвестиционный фонд. А вот что, почему они так уверены, что и нефть, и рубль будут дальше падать, и как на этом зарабатывают, пожалуйста, объясните вы.
Ну, я сделаю ремарку, это хедж-фонд не просто инвестиционный фонд, такой хитрый, рискованный инвестиционный фонд. Гораздо, как правило, более рискованный, чем обычный инвестиционный фонд. И они, как правило, ставят, они работают с плечом, то есть они берут займ и дополнительно вкладывают, ну, ставят, например, на падение нефти или рубля, таким образом увеличить дополнительную прибыль и в том числе и риск. Все это означает, что мы уже, в общем-то, вот примерно месяц видим такой тренд, нацеленный на падение нефти, ну, явный. И хедж-фонды не могут, такие спекулятивные стратегии, использующие спекулятивные стратегии, не могут себе позволить просто так это пропустить. Поэтому, конечно же, они наращивают позиции в эту сторону. И в этом нет ничего особенного. Так всегда происходит на вот таких вот явных
серьезных
трендах.
Да,
и в том числе, ну, то же самое было, когда нефть стоила 125 или 140 почти в 2008 году. Хедж-фонды также наращивали
позиции в другую сторону. Рубля тут ничего личного, да? То есть именно потому, что эта валюта так сильно снижается, потому и такой интерес.
Ну, многие инвесторы еще смотрят на то, что наша валюта снизилась относительно не сильно, относительно нефти. Нефть потеряла почти 16% только за месяц, даже меньше. А рубль, ну, собственно, потерял где-то 4 рубля, ну, это меньше, это 5-6% примерно. При тех прогнозах, которые делали мы, и, в общем-то, именно Экономразвитие, Центральный банк и все-все-все, при нынешних ценах на нефть рубль должен стоить, ну, доллар должен стоить, извините, в районе 75-76 рублей за доллар.
Все, ну, технология, в двух словах, как вот снижается нефть, меньше, но снижается рубль, как зарабатывают хедж-фонды?
Ну, есть огромное количество различных стратегий. Они, как правило, используют какие-то сложные структурные продукты. То есть они не просто ставят на снижение нефти. Ну, как можно поставить на снижение нефти там, через месяц, например? Можно продать соответствующий фьючерс с поставкой через месяц. Не обязательно его держать месяц, но если вы ставите на то, что нефть будет в это время падать, вот вы можете продать этот фьючерс. Один фьючерс, по-моему, 1000 баррелей в США, ну вот, собственно, на 180 миллионов, можно посчитать, сколько это контрактов. Также можно использовать опционы и, ну, например, поставить на то, что нефть будет стоить, не знаю, $20 в январе.
Но, например, это все игрушки то для глобальных фондов?
Ну,
или
в общем, нет, почему? Это все эти инструменты доступны частным инвесторам, но я бы сказал так, если вы глубоко не разбираетесь или не хотите, у вас нет времени разбираться в этом,
то вы прогорите.
То вы будете присутствовать в казино просто. Вы можете очень много выиграть.
Понятно.
Я знаю очень много людей, которые и на Форексе совершенно случайно заработали огромные деньги, и на фьючерсах, и на опционах. Но просто большинство из тех, кто захочет это сделать, проиграют.
Отток денег из российских акций с 3 по 9 декабря 2015 года составил 38,4 миллиона долларов против притоков 106 миллионов в неделе ранее, сообщает Bloomberg. Ну, сами цифры небольшие, но тем не менее показательно, да, то наращивали, теперь теряем. Почему так?
Ну, логично, в принципе, потому что, ну, так получилось, что у нас хорошая новость сменилась плохой, скажем так, потому что хорошая была в середине ноября, когда мы очень неплохо росли, на таком позитиве от того, что Россия все-таки может дружить с Западом,
Ну, по крайней мере, контачить, да.
Да, и вот такие, скажем, неформальные барьеры.
Надежда на то, что санкции будут сняты, либо сокращены.
Да,
и это закончилось.
В надежде. Ну, закончилось, это бы не закончилось, наверное, но, к сожалению, был самолет в Турции после этого, к сожалению. И дополнительно, скажем так, рынок убила вот эта вот история с нефтью, которая, ну, совершенный обвал, который произошел за последние несколько недель. И тут ничего, конечно, нету особенного. Конечно, при такой нефти надо сокращать позиции в российских бумагах.
А волатильность может сохраниться? Я имею в виду, что может вернуться в позитив все-таки приток капитала?
Да, и мы считаем, что, в принципе, наши акции все еще остаются очень-очень интересными, просто нужна некоторая стабилизация. И, скорее всего, и рубль, и акции, они будут не очень плохо себя чувствовать, скажем так, весной, может быть, в конце зимы следующего года, потому что, ну,
а вот насчет рубль, до какой степени неплохо, как вам кажется?
Ну, у нас очень позитивные прогнозы по рублю уже, если мы с этих уровней, конечно, смотрим. Мы думаем, что в следующем году мы можем увидеть, там 62-59.
Это уже считается позитивным.
Ну да, теперь это очень неплохое
укрепление. То есть доллара покупать сейчас не надо? Ну, исходя из таких прогнозов. Если они не нужны, конечно.
Ну, смотри, специально доллары покупать не надо. Если вы откладываете, есть что откладывать, то просто нужно соблюдать правила, откладывайте в трех валютах. Просто сейчас можно чуть-чуть побольше рублей сохранять на депозитах.
Их просто не трогать их. Не надо с ними, невыгодно с ними проводить операции,
да.
Потому что
вот
они сами по себе.
А так, вот, собственно,
народ,
вот это вот самая простая стратегия. Три валюты, немножко больше рублей сейчас, наверное. Вот. И это
вот наши ребята, Александр Аликин, например, ребята, журналисты, ведущие, они исследовали этот вопрос, и выясняется, что очень активно народ несет депозиты в банке сейчас. Насчет акций российских компаний, много у меня к вам вопросов, причем очень конкретных, по конкретным компаниям. Вот, например, акции Банка Санкт-Петербург взлетели на максимальную величину с апреля 2014 года, подорожав на 15% после сообщения о том, что наблюдательный совет 18 декабря, то есть очень скоро, рассмотрит возможность обратного выкупа. Вот мне интересно, если банк собирается делать обратный выкуп акций, он же, наверное, заинтересован, чтобы они стоили как можно меньше. То есть это идет инсайт такой?
Разные есть
стратегии, технологии.
Мы сейчас пока не знаем подробностей, но в целом есть несколько стратегий, скажем так, несколько целей. Зачем вообще компания...
Цели сейчас про совет директоров, да, говорим? Вот как он проводит свою политику?
Мы сейчас и про это, да. Про инсайт мы тоже поговорим.
Нет, чтобы было просто понятно. Вот мы совет директоров, мы решаем выкупать наши акции. Во-первых, зачем, да?
Чтобы
не делиться прибылью.
Не совсем. Значит, есть несколько целей. Зачем обычно выкупают акции? Первое, самое очевидное, это просто кто-то из акционеров хочет получить больший контроль над компанией. Это такая простая, обычная цель, и тогда он действительно заинтересован как-то цену сделать
пониже. Нравится ему своя компания, он считает, что она перспективна,
да,
и он сможет ее привести к успеху.
Совершенно верно. И в этом действительно, в этом случае он действительно хочет цену поменьше установить. Но у нас есть законодательство все-таки какое-никакое, и закон об акционерных обществах говорит о том, что цена не может быть ниже предыдущих выкупов, если они были, либо средней за некоторый период. В последнее время нельзя сказать, что Банк Санкт-Петербург как-то очень дешево
стоил.
Конечно, по сравнению там,
Сбербанком.
С глобальным периодом или со Сбербанком, конечно, да. Но вот за последнее время там цена вполне нормально сложилась, и поэтому не получилось бы очень дешево. Это первое. Вторая цель, которая наиболее популярна в мире, вот именно для публичных компаний, это выкуп акций для того, чтобы поделиться акционерами с прибылью. Не через дивиденды, а через выкуп. Выкуп хорош тем, что в отличие от дивидендов, он уменьшает количество акций в обращении, и таким образом еще дополнительно может увеличить цену бумаг. Потому что их становится меньше.
Процент у каждого
становится меньше. А спрос, условно говоря, тот же. Нет, процент тут ни при чем.
Скажем, процент прибыли, да,
вот,
увеличивается.
То есть и крупнейшие акционеры также, которые держат основные бумаги, они также могут, собственно, продать эти бумаги своей компании, а компания их будет держать. То есть в этом смысле не размывается капитал.
Понятно.
И для них это тоже довольно-таки удобная, удобная схема.
Но получить... в чем смысл приподнять цену, объявив, что вот будет спрос на повышенный на свои же акции, поднять таким образом?
Как правило, ну, собственно, и дивиденды, и выкуп акций с целью выплатить, как бы эти дивиденды, ну, выплатить прибыль акционерам, он, в общем-то, все эти инструменты направлены на повышение стоимости акций. Ну, если мы владеем бумагами, мы хотим, чтобы они стоили дороже, правда? Поэтому выкуп акций – это очень хороший инструмент для повышения стоимости бумаг.
А вот как-то к этому, хотел сказать, присосаться, ну как-то вот это использовать частный инвестор может?
Или? Ну, смотрите, есть целая стратегия, которую используют, ну, опять же, это довольно сложно частным инвесторам делать, но я, опять же, знаю несколько даже наших клиентов, которые мониторят вот компании разные, особенно не самые такие раскрученные на рынке, ну, банк Петербург хорошая бумага, торгуется давно, но нельзя сказать, что она раскрученная, известная и очень ликвидная.
И вот в таких случаях...
И они ищут, где это вот возможно, где выкупы происходят. Это довольно частая история. И бывает, что вот они формируют такой портфель из этих бумаг и на этом зарабатывают.
Да. Понятно. Американская платежная система Visa, мы еще к нашим компаниям российским вернемся, привлекла 16 миллиардов долларов за счет размещения бондов. Средства понадобились компании для покупки Visa Европа, европейское отделение Visa, за сумму порядка 23,3 миллиардов долларов. До 2007 года и Visa, и европейская Visa были, так сказать, единой, потом они разделились. Вот эта сделка, она дает простор для инвестиций? Хедж-фондов или частных инвесторов?
Здесь довольно сложный темный анализ. Смотрите, если вопрос в том, можно ли здесь будет заработать существенно как-то, много? Нет, вряд ли. Ну, то есть здесь, могли, скорее всего, что-то могут заработать акционеры Visa Europe, потому что, опять же, это будет цена выкупа, она будет вполне возможно не очень маленькой. Но в целом нельзя сказать, что это какая-то крутая инвестиционная идея. Ничего здесь такого особенного нет.
А почему участники этой истории намерены ждать решения ФРС США по ставке, которая обсуждается вообще-то уже сегодня, а завтра будет объявлена?
Ну, потому что здесь... я, к сожалению, не точно не могу сказать, но очень вероятно, что эти бумаги привязаны к ставке. Даже не важно, какой ставки, если это даже к евро или в долларах, это не принципиально. Если ФРС изменит ставку, весь облигационный рынок, на самом деле, особенно в Америке, изменится. Это будет совершенно другой рынок. Вот. И мне кажется, там...
Подробнее.
Ну, смотрите...
Это же может произойти уже завтра.
За последнее время... За последнее время, со времени кризиса 2008 года, американские компании привлекли корпоративного долга, я боюсь ошибиться, на триллион долларов, а то и больше. И это абсолютный рекорд за всю историю, за все периоды предыдущие. И они привлекли под очень, понятное дело, небольшие ставки, потому что ставки в США довольно-таки низкие. Ну, понятно, что ставка ФРС от 0 до 0,25%, реальные ставки на рынке там 1,25, 2,25 для хороших эмитентов, 3-4% для средненьких, там 5-6% это уже рискованные такие инвестиции называются в Америке.
При том, что у нас минимум 11.
Ну да, да. Вот такие там ставки. И, соответственно, повышение на 0,25, оно же, если оно произойдет, оно же вызовет ожидание дальнейшего повышения ставок. Ну, конечно, довольно медленного, но в инвестициях есть такая кривая процентных ставок. И вот длинные периоды, там, 10-летние ставки, 5-летние даже, наверное, 20-летние ставки, они поднимутся существенно больше, чем на 0,25%. Они могут подняться на 0,05% в результате такого решения. Соответственно, поднимется и стоимость заимствования. Вот этот триллион, который был выпущен, он в основном выпущен под плавающую ставку, привязанную к ставке ФРС.
Я говорю в ожидании дальнейшего.
Ну, например, там 1% плюс ставка ФРС, да? И вот одномоментное увеличение на 0,25, оно увеличивает процентное, проценты, которые должны выплатить американские компании там, на миллиарды долларов.
Но это американский облигационный рынок, да? То есть чисто американские компании. Да. Всех остальных это, в принципе, не так касается.
Ну, в Европе это меньше касается.
Есть ли у частного инвестора, скажем, российского, какие-то риски, связанные с этой ставкой ФРС, которая завтра будет объявлена, либо новая, либо старая? А если есть, то можно ли их как-то свести до минимума?
Ну, немножко поздновато их сводить до минимума,
да,
но в целом, наши риски заключаются исключительно в нашей экономике, то есть у нас самих.
Да, там достаточно.
А именно, в общем-то, спросе на наш основной продукт, на нефть и металлы, потому что рост ставок и особенно ожидание дальнейшего роста ставок в США может и будет, конечно, привлекать туда больше капитала, потому что там сильная экономика, она растет, ставки чуть выше, чем были, и, конечно, капитал может туда немножко перетекать больше. Это значит, что он будет меньше в России, будет меньше в Китае, это значит, что будет меньше инвестиций иностранных и в Китае, и в России.
Положительного эффекта для нашей экономики это явно не даст.
Значит, будет меньше немножко спроса, и в этом смысле... Это может ударить еще по рублю и тому подобное. Да. И все, что мы можем, собственно, как частные инвесторы, сделать в этом смысле, это инвестировать в корзину валют. Это как обычно. А если мы более прогрессивные инвесторы, мы можем выбрать интересные акции, которые не подвержены вот этим колебаниям. Ну, прежде всего, мы бы рекомендовали, например, химический сектор. Фосагро, Ролкали, Акрон. Это вот они производят удобрения. И...
Тем более, что мы выяснили в начале нашей беседы, что доллар сейчас не очень хорошая покупка.
Да, но вот эти бумаги, они очень хорошо страхуют от каких-то больших катаклизмов. А если даже доллар, извините, рубль будет укрепляться, здесь все равно останется довольно хорошая стоимость.
Будем говорить еще о наших бумагах. Группа ВТБ обсуждает с крупным китайскими банками и регуляторами возможность выхода на внутренний китайский рынок облигаций. Банк хочет разместить так называемые панда-облигации. Ну, панда-облигации,
панда это, китайский,
да, это размещаемые, да, иностранцы, иностранными компаниями в Китае, это понятно. Но в чем их привлекательность?
Да ни в чем, это, ну, знаете, это просто пиар такой.
Хорошо, а почему ВТБ сегодня рассчитывает на то, что сможет получить китайские деньги, несмотря на то, что китайцы уже показали, что они не хотят идти, ну, в контры с Соединенными Штатами и замещать их на нашем облигационном там, финансовом рынке, да, то есть российском, компенсировать те деньги?
Нет, там не
деньги.
Будет никаких контр, конечно же, просто дело даже не в этом. В принципе, Китай готов давать нам деньги, дает. У него есть соглашение со Сбербанком, с ВТБ, с ВЭБом. И тогда,
ну, в 2013 году в Америке порядка 42 миллиардов долларов, ну, евробондов, да, на 42 миллиарда долларов наши компании привлекли. Ну, сейчас это какие-то сопоставимые цифры?
Вообще, нет, совсем не
сопоставимые. Вообще близко,
ну,
да,
даже, о чем и речь. Нет, там совсем не сопоставимые цифры, они гораздо меньше. Это больше политическая составляющая, чтобы вот показать, что мы можем. Потому что ВТБ, честно говоря, совсем не нужны эти юани. Тем более, что они, в общем, падают относительно
всех валют. Это несмотря на все сегодняшние разговоры, да, визит Медведева в Китай, вообще так широко освещаемые перспективы российско-китайского сотрудничества, его роста. Или есть здесь
Ну, вы понимаете,
потенциал.
ВТБ все-таки работает в основном в России.
Угу.
И ну, здесь даже мне не приходит в голову, я же пытался.
Зачем?
Да, зачем это нужно? Понимаете, если банк привлекает, это даже не важно, что там с этой валютой и так далее. Если у банка есть проект под эту валюту, он тогда ее привлекает.
Ну, юань же становится мировой валютой.
Юань, конечно, становится мировой валютой, но очень медленно и все-таки в меньшей степени для нас пока. И он действительно станет одной из мировых валют в течение 5-10 лет, он займет большое существенное место, там, может быть, 20-25%.
Ну, вроде как сходу занимает уже.
Он в МВФ в корзине занимает 10%, но на самом деле в мировом обороте там 2-3-4% пока. Это не очень много. И в основном из-за того, что все-таки юань пока это фиксированная валюта, она управляется центральным банком, она не свободная в этом смысле. Там есть контроль капитала в Китае очень серьезный. И она просто не сможет стать мировой валютой при всех этих составляющих. Вот когда это все будет абсолютно уже убрано, когда рынок процентных ставок будет полностью свободный в Китае, вот тогда она станет мировой валютой. Это действительно так.
Но все к тому идет.
Да,
мы это увидим. Действительно, ВТБ просто немножко предвосхищает события и делает вложения на будущее.
Но это не вложение. Понимаете, они привлекают юани для того, чтобы как-то их тратить. Если вы привлекаете на западных рынках там, евро или доллары...
Ну, вот идут разговоры про торговлю с Китаем на рубли и юани.
Смотрите, это неудобно. Все это на самом деле делается в конечном итоге через доллары. Пока это неудобно. Это просто нету инфраструктуры, нету столько юаней и так далее. Да, может быть, это там первый шаг, чтобы диверсифицировать наши финансовые потоки, чтобы не быть зависимыми, да, от
доллара,
и так далее. Но, к сожалению, просто юанем пока все-таки пользуются очень мало в мире компаний. Пользуются все-таки это в основном Сингапур, Австралия, Гонконг, все.
Еще вопрос. Китай и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение об учреждении совместного фонда стратегических инвестиций с капиталом в 10 миллиардов долларов. Да, в долларах. Что может означать вот это? 10 миллиардов, наверное, на мировом рынке это не гигантская сумма, но все-таки не маленькая. И вот что означает это объединение Китая и Арабских Эмиратов и общий инвестиционный фонд? На паритетных началах, насколько я знаю.
Мне кажется, это есть совместные проекты, которые они хотят финансировать, как и любые такие фонды. Они созданы, как правило, для этого.
А чего Китаю не найти свои 10 миллиардов и не заходить самому?
Потому что выгоднее всегда у кого-то взять еще 10 миллиардов. Ведь такие фонды созданы, чтобы помогать частным инвестициям, как правило. Банковским инвестициям, то есть проектное финансирование осуществлять. То есть фонд там вкладывает 20%, все остальное вкладывают другие участники.
Это да, зачем объединяться Китаю с Арабскими Эмиратами, Арабским Эмиратам с Китаем?
Это две очень, в общем-то, богатых страны. И если у них есть совместные проекты, если их компании вместе заинтересованы работать друг у друга, то они вместе ищут взаимосвязь.
Это как производство тоже, да? Рено-Ниссан, да? Японцы с французами.
Конечно, что-то типа того. Потому что китайцы, они могут помогать своим компаниям, конечно же. Но китайцы не очень будут охотно помогать каким-то там другим компаниям из других стран, правда? Но при этом эти компании могут принести прибыль, пользу Китаю.
Понятно.
Поэтому такое взаимодействие это всегда очень интересно.
К нашим компаниям, как я и обещал, 4 минуты у нас всего осталось. Россети разместили биржевые облигации на 6 миллиардов рублей под 10,29% годовых со сроком погашения 30 лет. Насколько это интересные бумаги?
Начнем с чего. 10,29 много или мало? На 30 лет, конечно, это довольно-таки высокая ставка. Она выше, чем ставка по госбумагам, примерно на 2 с мелочью процента. Но и вопрос в том, что они могут принести нам все-таки в ближайшее время, а не через 30 лет. Потому что как 30-летний инструмент, наверное, для частных инвесторов не очень интересен.
Да.
С точки зрения наших реалий, эти облигации подорожают и будут стоить не 10,29%, а где-то около 8%, наверное, 8,5% уже в сентябре следующего года. То есть это довольно неплохое вложение, но я бы не рекомендовал именно эти бумаги. Они очень длинные, в этом смысле...
Хорошо. Не рекомендовали. АФК-система полностью разместила выпуск биржевых облигаций на 10 миллиардов рублей. Ставка первого купона по бондам ранее была определена на уровне 12,7% годовых. Ставки второго по 9 купоны определяется как ключевая ставка Банка России плюс 170 базисных пунктов. Оферта по выпуску не предусмотрена. Насколько это интересные бумаги? Ну, в двух словах, что такое ставка по купонов по ключевой ставке плюс 170 базисных пунктов?
Ну, первая ставка очень хорошая, высокая, 12,7. Действительно интересная ставка.
Десятилетние бумаги, да.
Ну, да, но, судя по всему, там полгода, каждые полгода будут выплачиваться купоны. Угу. И со второго уже купона, то есть через 6 месяцев, мы получим ставку Банк России. Она будет через 6 месяцев, ну, конечно, неблагодарное дело угадывать, но в районе, наверное, 9,5-10% годовых. И плюс 1,7%, 170 базисных пунктов, мы получим 11,7, а в худшем случае мы получим где-то 10,7. Так вот.
То есть неплохой годовой процент.
Это мы еще через год получим. Соответственно, дальше эта ставка будет снижаться и снижаться. Но если вдруг все будет опять плохо, и Центральный банк поднимет ставку до 17%, да, то
есть это как бы страхуют бумагам покупателей.
Конечно,
да?
В этом смысле эта бумага гораздо интереснее для долгосрочных вложений.
Когда подняли до 17, там было. Но это правда впереди, да, еще пока.
Нет, эта ставка действительно интересна для долгосрочных вложений. Она будет, скажем так, больше.
То есть, пока ФК-система вам больше нравится, чем Россети. И последнее, буквально минуту займу у коллег. Новатек приобрел 213 тысяч собственных акций компании в рамках программы обратного выкупа. В мае программа обратного выкупа акций «Новатека» была продлена на год. До 7 июня 2016 года компания уже выкупила собственные акции на сумму около 5 миллиардов рублей. Чем обусловлена программа выкупа акций и что с нее могут иметь игроки на рынке?
Мы уже та же самая история, что с Банком Санкт-Петербург. Это, ну, в основном все-таки это в интересах все-таки крупных акционеров, не частных инвесторов. Им нужны деньги, у компании деньги есть, рынок такой, что инвестировать дополнительно что-то не нужно, поэтому деньги есть свободные, и таким образом...
Еще про Евраз Групп, у меня тоже они выкупают свои акции. Вот это вообще позитивный показатель для нашей экономики, то, что компании начинают выкупать свои акции?
Это в целом, смотрите, спрос падает на продукты в мире этих компаний. Рынок очень вялый, а деньги есть. У тех компаний, у которых есть деньги, они вполне сейчас правильно делают, что выкупают акции свои, потому что это, во-первых, повышает стоимость бумаг, во-вторых, это такое, они делятся акционерами свободным своим денежным потоком, и они это делают, потому что это гораздо выгоднее, чем вкладывать сейчас в другие проекты. Это просто гораздо больше доходов.
Но не показатель какого-то развития.
Нет, это не показатель развития, это просто правильное финансовое решение.
Спасибо большое. Всеволод Лобов был у меня в гостях. «Экономика инвестиций». Смотрите каждый вторник. До встречи.